«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Главной сенсацией последних дней стала публикация секретного протокола Службы национальной безопасности и обороны Украины, согласно которому в феврале 2014 года, в дни оккупации Крыма, Юлия Тимошенко выступала против введения военного положения. Однако единомышленники экс-премьера утверждают, что Тимошенко не была членом этого совета и поэтому никак не могла повлиять на его решение. О том, почему был сдан Крым, сегодня, два года спустя, мы поговорим с нашими гостями. Лидером движения «За права человека» Львом Пономарёвым. Добрый вечер, Лев Александрович.
Добрый вечер.
И политологом Вячеславом Владимировичем Игруновым. Добрый вечер, Вячеслав Владимирович.
Добрый вечер.
Как вам вспоминать, Лев Александрович, тогда какие были вообще нарушены, что ли, правила игры и, может быть, права человека, когда был оккупирован Россией Крым?
Ну, ясно, что проблема, как бы, нерушимости границ, так сказать, и проблема национального самоопределения – это самые конфликтные две нормы, которые существуют в международном, так сказать, праве и международном вообще, так сказать, в мире, скажем так. Но, тем не менее, и вот проблема изменения границ возникает, иногда возникает, так сказать, но в результате многолетней борьбы, значит, наций на то, чтобы получить свое самоопределение. И иногда это успешно происходит, но чаще всего, но во всяком случае это все происходит кровопролитным образом, бесспорно. А теперь, ну, в данном случае, хотя на это часто ссылаются, в данном случае такого конфликта не было. А, значит, не было борьбы, многолетней борьбы, значит, крымского народа на самоопределение внутри Украины. Хотя там, конечно, как в любой стране, были разные точки зрения, так сказать, и были националисты, русские националисты, и украинские националисты. Но все это носило вполне благопристойный характер, и поэтому сказать, что в результате многолетних усилий, так сказать, крымское население получило, в конце концов, самоопределилось и высказалось в пользу России, этого мы говорить не можем. Поэтому вот этот конфликт фактически отсутствовал, с которого я начал, так сказать. Тогда можно было бы говорить, вообще говоря, о праве народного самоопределения и так далее. Поэтому все это носило искусственный характер. Это была действительно аннексия России Крыма. И это был грубый акт агрессии со стороны России. И самое главное, что были нарушены международные вот, договоры, который был подписан в том числе и Россией, так называемые Будапештские соглашения, Россия была гарантом, что самое вообще позорное для страны, что она была гарантом неприкосновенности украинских границ, так сказать, в результате сама же и нарушила эти границы. Поэтому здесь, как бы, с точки зрения и международного права, и с точки зрения, так сказать, просто даже какого-то, так сказать, банального вот, политологического рассуждения, Россия была агрессором, и мы, значит, конечно, мы можем сказать, что там это все было бескровно, и как бы говорить уже постфактум о том, что вот, могло быть и хуже, но, с другой стороны, мы точно знаем, что если бы не было Крыма, не было Восточной Украины, не погибли бы тысячи мирных граждан на востоке Украины. Поэтому это был кровавый на самом деле событие, аннексия Крыма, учитывая вот Восточную Украину. И мы можем только сожалеть, что вот страна, в которой я живу, так сказать, это была агрессором. Так сказать. И поэтому с самого начала, когда аннексия Крыма происходила, я принимал самое деятельное участие для того, чтобы остановить эту аннексию и осудить ее.
Вячеслав Владимирович, как вы считаете, вот подходит ли Россия под определение агрессора в классическом смысле за события февраля 2014 года?
Ну, конечно, нет. Во всяком случае, если сравнивать ее с действиями других стран, ну, например, НАТО в Сербии или, скажем, западной коалиции в Ливии, то, конечно, таким агрессором она не является. Я хочу сказать, что, конечно же, и мне очень приятно слышать, что говорит Лев. Мы с ним часто оппонировали друг другу и оппонируем сейчас. Но он говорит вещи, на мой взгляд, разумные. И здесь есть предмет для спора. Но прежде всего начнем с того, что, конечно же, крымчане, крымский народ на протяжении долгих лет боролся за самоопределение, за присоединение к России. А самоопределение, борьба за самоопределение началась еще в рамках Советского Союза, во время перестройки. Уже в начале 91-го года, еще при Советском Союзе, была принята Конституция Республики Крым. Крымчане тут же провозгласили год спустя свою государственную самостоятельность. Это было, кстати, еще при наследнике советского режима, вполне вписывавшемся в украинскую иерархию, Багрове. Вот. И в конце концов, в 1994 году они избрали и своего президента Мешкова, который говорил о присоединении к России, и парламент, который также ориентировался на это, и даже правительство они составили в основном из людей, приглашенных из Москвы. Так что там все это было. Конечно, Конституция была растоптана, конечно же, разогнан был парламент, конечно, был смещен Мешков, и это все было, конечно, сделано, опять же таки, незаконным образом. Потом в Крыму, ну, Крым испытывал определенную депрессию, но постоянно стремился к выходу из Украины. И был конфликт еще и с крымско-татарским меджлисом, тоже очень серьезным, когда крымские татары, ну, прежде всего Мустафа Джемилев, вот, он как бы не признавал за русскими право на самоопределение, это вообще не народ, в Крыму есть только один народ, крымско-татарский, и самоопределение крымско-татарского народа единственное легитимное. Жить в таких условиях, в условиях постоянного унижения со стороны Киева и постоянного презрения со стороны крымских татар, конечно, было очень трудно. Поэтому та самая главная причина, о которой говорил Лев, долголетняя борьба, присутствовала.
Теперь давайте дадим слово Александру Гольцу, военному обозревателю интернет-издания «Ежедневный журнал». Александр, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вообще существовала ли угроза военного вторжения России в Крым тогда, два года назад? Сейчас разные циркулируют слухи, что была группировка, там численность до 40 тысяч человек на случай непредвиденных обстоятельств. Вам слово, Александр.
Я думаю, что это было частью плана «Б». В случае, если бы украинские части в Крыму оказали сопротивление, вот те части и соединения, которые были развернуты на границе 26 февраля 2014 года, должны были воспрепятствовать выдвижению украинских резервов к полуострову. Для меня в этом нет никаких сомнений.
Давайте дадим слово Игорю Романенко, генерал-лейтенанту запаса, бывшему замначальнику генштаба Вооруженных сил Украины. Игорь Александрович, как вы считаете, была ли вот угроза военного вторжения российских войск, ну, хотя бы в Крым в феврале 2014 года?
Я хочу сказать, что была не только в Крым, но и так называемую сейчас уже территориальную Украину. Потому что попытка аннексии Крыма, она это не первая. Она планировалась в связи с Помирающей революцией в 2004 году. Вторая, как известно, была подготовка. Но в 2014 году не была осуществлена, потому что не совсем были готовы российские, так сказать, участники проведения его, как оказалось. Затем был 2010 год, когда страховалась ситуация, связанная с тем, что если в Украине была бы избрана Тимошенко президентом, а Янукович, значит, тогда тоже, значит, ввести в действие этот план. Что касается непосредственно 2014 года, то была развернута группировка, и в этом серьезная, как сказать, была опасность, и, в общем-то, именно это одной из задач влияло на то, что так бескровно для России, значит, так оказалась вот аннексия Крыма. Группировка была развернута вдоль восточной границы, в том числе и авиационная. И когда, высылаясь уже на заседание Совета национальной безопасности, который вел исполняющий обязанности президента Турчинов, то обсуждался этот вопрос. Был звонок Нарышкина, по-моему, там из России, где было сказано, что если погибнет хотя бы один российский солдат или будет с одной стороны сопротивление, то тогда будут введены войска вот на территориальную Украину, так называемую. То есть, и один из вариантов это был пояс, начиная с Сумской области по границе восток-юг до Приднестровья. Или худший вариант для Украины – это левобережье, скажем, Украины. И в связи с этим было принято решение на этом совете. Только один Турчинов предлагал и голосовал за введение военного положения. А это фактически объявление, вернее, ну, военные действия организации против России, а остальные вот придержались этого варианта, по которой Россия достаточно безболезненно провела эту аннексию, а это способствовало тому, что вот на таком легком подходе в этих действиях начались и действия, естественно, на востоке. Mm-hmm. Ну и дальше попытки были юг прочее, там не получилось с Новороссией, с проектом. Ну а вот на Донбассе мы имеем то, что имеем, и уже имеем многотысячные жертвы людей.
Спасибо большое, Игорь Александрович. Лев Александрович, как по-вашему вспоминается президент Путин?
Я хочу немножко отреагировать на слова Вячеслава. Да. На самом деле, вообще говоря, если так понимать, в каких условиях находится постсоветское пространство, то вообще много можно найти регионов, где все напряжено, так сказать, например, Северный Казахстан. И представим себе, чтобы вот везде вот это все пошло бы в движение, да, так сказать. Несправедливо в Северном Казахстане, где очень много русского народа, российского населения, в Латвии, то вообще, так сказать, постсоветское пространство превратилось бы в кровавую кашу, так сказать. Да. И поэтому вот эти аргументы о том, что там стремились к автономии, ну, стремились, и молодцы, там, вообще для этого и политика существует, чтобы у каждой политики были свои какие-то представления, и они добились автономии внутри Украины. И это, слава богу, что это было, так сказать, и добивались бы дальше. А, конечно, я не могу сказать, что все, что делала Украина, это правильно. Я не считаю правильным там вот ограничение, ну, не то, что ограничение, не признание, так сказать, российского языка как по крайней мере, региональным, русского языка как региональным. Опять-таки, это можно было бы добиваться путем мирного давления России. Я уверен в этом, все возможности у нас были гигантские и оставались. Именно мирного давления на то, чтобы этот русский язык там был бы региональным в Крыму и так далее. Я сам в Крыму неоднократно бывал, вот после постсоветского времени, точно могу сказать, что никакого преследования русскоязычного населения не было. А вот то, что говорит Вячеслав, вот давление татар, что якобы вот русские там второстепенно, так простите, не надо было выселять. Поэтому, да, сложное положение, да, вот татары, может, были татарские националисты, которые опять-таки вполне оправданы, учитывая это выселение, жестокое, так сказать, татарского населения, гибель их и переселение туда, искусственное переселение туда украинцев и русских. Поэтому все это история, это все история, друзья мои. История, но не обязательно разрешать конфликт, который возникает в истории, кровавым образом, так сказать. А Россия это сейчас сделала.
Давайте дадим слово Александру Гольцу, потому что он ненадолго с нами. Александр, напомните, вот когда президент Путин сказал, что не будем мы присоединять Крым, а потом передумал. Вот это о чем свидетельствовало? О том, что Россия какой-то имеет запасной сценарий? Вам слово.
Ну нет, ну я не берусь анализировать, чем руководствовался Путин в течение нескольких суток, прямо меняя свои взгляды на прямо противоположные. Более или менее очевидно, что все попытки оправдать, и здесь я согласен с господином Пономаревым на 100%, оправдать попытки вот эту аннексию волей крымского народа, по-моему, они не имеют под собой оснований. В случае, если мы будем делить границы в соответствии с волей народа, то действительно вся бывшая территория Советского Союза превратится в кровавое месиво. Господин Путин действительно в какой-то момент полагал, что можно, по-видимому, полагал, что можно пойти по какому-то в отношении Крыма, ну, по гонконгскому, как теперь принято говорить, сценарию, то есть территория, которая находится под двойным управлением. А потом, когда увидел, что Украина слаба, вот решил просто взять часть территории соседнего государства.
Спасибо большое. Напомню, что это был у нас на связи Александр Гольц, военный обозреватель, интернет-издания «Ежедневный журнал». Вячеслав Владимирович, а как вы считаете, может быть, это хотят свести счеты с Юлией Тимошенко просто? Вот ее же тут как-то, ну...
Ну, давайте даже не будем продолжать вопрос. Ну, Юлия Тимошенко – это какая-то галочка на полях, на маргиналиях. А Юлия Тимошенко здесь совершенно не при чем. Я думаю, что имеет значение, самое главное значение – это геополитические процессы. Я думаю, что... А вот я высказывался там относительно воли крымского народа, и я действительно разделяю его, я считаю, что это не крепостные, и они имеют право на собственную волю, но я ничуть не сомневаюсь, что Россия действовала вовсе не из тех же соображений, из каких объясняю эту ситуацию я. Я думаю, что речь шла о геополитических процессах, а геополитические процессы затрагивают не такие фигуры, как там Тимошенко, Порошенко, кто там еще, а они затрагивают отношения между Россией и Западом, между Соединенными Штатами и Россией, а между Украиной и Россией и так далее. Это слишком большие массивы силы, чтобы говорить о каких-то персоналиях.
Давайте дадим слово Игорю Романенко. А вы как считаете, там, изнутри, глядя на ситуацию, хотят ли вот с Юлией Тимошенко расправиться за то, что она разрушает коалицию правящую?
Ну, во-первых, она была одна из многих, которые при голосовании, значит, поддержали вариант, как бы мирный, для того, чтобы россияне фактически смогли аннексировать. И только исполняющий обязанности президента Турчинов, понимая, что согласно функции президента он отвечает за безопасность границ, за суверенитет государства, он голосовал за то, чтобы вводить военное положение, ну, и противодействовать. Хотя, значит, у нас тут определенная ситуация в парламенте с коалицией и так далее. И вот в этих условиях опубликование, значит, то, что происходило на Совете национальной безопасности, определенным образом может повлиять по-разному на имидж политиков, в том числе и Юлии Тимошенко. Хотя я согласен с представителем, который у вас в студии говорил, говоря о том, что здесь вопросы по Крыму — это не вопросы отдельного политика, какого бы уровня для государства отдельного была, то есть Украина государство или же даже Россия. Здесь вопросы действительно геополитики. Но вот в геополитику России и Путина как руководителя этим государством вкладывается такое отношение, в том числе и к своему соседу, и попрание к соглашении со всеми вытекающими отсюда последствиями, как для России и его руководителя, так и для Украины и ее руководителей.
Лев Александрович, как вы считаете, вот тоже вы не сводите это все к внутрипартийным там межфракционным
дрязгам? Ну, знаете, я на самом деле, наверное, не такой хороший аналитик внутриукраинских каких-то вот движений там всяких, ну, конкретных событий, которые там происходят внутри элиты украинской, политической, поэтому мне трудно оценить вот роль этого документа и влияние его, и почему он выпал. Ну, мне кажется, это не самое. Если мы сейчас посвятили нашу передачу
общению
этим событиям, то мы должны думать о том, как, может быть, говорить, может быть, о том, как это повлияло на внутреннюю ситуацию в России.
Да, ремарку сделаю. Для Украины, конечно, это очень важно, потому что Тимошенко единственная из политических лидеров, которая набрала вес, и серьезный вес набрала за истекший год. Все остальные политические силы потеряли.
Ну, а что не было, ничего не сделала.
Ну, вот. Она сильная риторика
сидела. Она сидела, как говорится, да.
Давай тогда о том, как это произошло и как выходить, может быть, из ситуации.
Выходить нам, вот России или Украины, вот нам как выходить?
А разве можно кому-то одному отдельно выйти? Я думаю, что это долгий путь совместного...
Надо его когда-то начать?
Решение. Конечно, начинать его можно всегда, хоть сегодня.
Давайте вот Лев Александрович начнет.
Ну, я должен сказать, что очевидно, нам хоть когда-нибудь надо проявить искренность в отношении, так сказать, с Украиной. Искренность некую, добрую волю. Вот говорят, слово есть добрая воля. Добрая воля заключается в том, что когда кто-то делает, и никто не ставит под сомнение, что эти действия сделаны навстречу своему партнеру, условно говоря. И ясно, что добрую волю должен как бы, ну, сильнейший оказывать, так сказать, вообще в любом конфликте сильнейший, так сказать, очевидно, Россия в этом смысле сильнейшая, она просто гигант по сравнению с Украиной, с точки зрения там военной силы, тем более конфликт военный носит. Вот если бы хотя бы раз Россия проявила добрую волю, а не пыталась бы обмануть, наврать, буквально, так сказать, ну, не обмануть, а буквально наши политики врут, просто глядя в глаза, мы это видим неоднократно, как президент России, к стыду нашему, врал, так сказать, это просто страшно произносить даже. Я, так, может, первый раз, хоть я и осуждаю многие действия, вот так, чтобы сказать, что президент врал, я еще, помню, ни разу не говорил. А это правда. Он говорит, что наши, ну, мы понимаем, о чем мы говорим. Да. Так вот, проявить добрую волю, если бы Россия хотя бы раз проявила добрую волю, может быть, когда-то наши отношения наладились. Хотя я вот бывал в Киеве, там уже, ну, так сказать, несколько раз, пару раз я, наверное, бывал. И, честно говоря, в самом Киеве я не виден доброжелательства к людям, которые говорят на русском языке. Но я прекрасно понимаю, как вообще просто можно ненавидеть русских за то, что там погибают дети, понимаете? А, значит, мирные люди, дети погибают. И виноваты в этом абсолютно однозначно Россия. Поэтому, конечно, прежде всего надо, значит, отказаться от того, ну, передать границы. Вот самое главное – это передать границы. Я уверен, что украинцы не будут, но при этом, может быть, письменно получить гарантии, что не будет вторжения, так сказать, украинских войск, ну, как бы военных действий там со стороны украинцев. Мне кажется, такой договор, вот, я бы сказал, Минск-3 подписать, если бы Россия подписала и убрала, и передала границы, может быть, даже под международный мандат, так сказать, границы передала, все бы стало двигаться намного быстрее.
Да, как вы считаете, Вячеслав Владимирович, может быть, вот Россия действительно выведет войска из этого региона, сосредоточится на Сирии, некоторые считают, что на два фронта она не способна воевать.
Это вы имеете в виду какие войска, которые есть в Крыму?
Нет, которые есть вот в Луганской.
Я как раз не нахожу там войск. А действительно, некоторое время можно было полагать, что какие-то части были во время Иловайского котла, и Дбальцева, там, возможно. Вот, говорить о том, что там сейчас есть войска, абсурдно, их там нет. Выводить нечего. Там проблема совершенно в другом. Вот. Но эта проблема не может быть так просто решена, потому что крови пролито так много, ненависть такая яростная, что решить эту проблему вот так щелчком пальца совершенно невозможно. Это долгий процесс. Такие процессы тянутся десятилетиями. Посмотрите вот на Палестину, да? Мы имеем 60 лет. Посмотрите на Индию, да? Ну, вот, что там происходит. Да вот Кипр до сих пор еще никак не может устаканиться, да, сколько лет прошло. А слава богу, хотя бы в Северной Ирландии, в цивилизованной стране, что-то начало понемножку устаканиваться. А здесь крови пролилось немерено. Слов ненависти было сказано столько, что просто отойти в сторону – это положить начало новому кровопролитию. Посмотрите. Вот недавно, 21 числа, проходили митинги в Москве. К чему призывали митингующие? К войне на Донбассе. К тому, чтобы убрать Порошенко, потому что он москальский ставленник, продался Москве, он за мир. А надо победить. Вот представьте себе в этой ситуации, причем, да, социология показывает, что враждебность на Украине нарастает, поляризация нарастает, больше 60% населения желает военным путем решить эту проблему. И вот представьте себе в этой ситуации отойти в сторону. Нет, Здесь нужны серьезные переговоры. Но поскольку Россия и Украина не могут сами решить эту проблему, а Россия уже не может от нее избавиться, то здесь должны принимать участие международные посредники. Мне кажется, минский формат – это действительно наилучший из возможных вариантов. Но он не быстрый, он не скорый. За два дня его не решишь.
Игорь Романенко, зададим вопрос. Действительно ли вот сейчас на Украине так поляризовалось общество, что часть его выступает за возобновление боевых действий против оккупантов-агрессоров, а часть только вот за выполнение минских соглашений? Вам слово, Игорь Александрович.
В связи с тем, что за два года государство и народ Украины многому, так сказать, научился, и причем по многим моментам вынужден был пройти такую школу и учебу, то решить вопрос, вот насколько не удастся, тысячи людей погибли на Востоке, и кровь продолжает литься. Я бы воздержался вот таких категорических заявлений, которые в студии происходят, об отсутствии вооруженных сил. Не там, не сепаратистов, не боевиков, а именно вооруженных сил. Можно было бы себя поутруждать, посмотреть не только российские пропагандистские какие-то каналы, а может быть другую сторону, украинскую, для того, чтобы посмотреть, что же и как там происходит. То есть погибели российских солдат, отработаны такие подходы. Во-первых, у нас ежедневно даются сводки, по-разному к ним можно относиться, которые характеризуют действия ежесуточно, и можно их посмотреть. А во-вторых, по российским солдатам, гибели их, идет отдельная информация, поэтому посмотрите в интернете 2-3 дня назад разведно-диверсионные группы, и не только, где гибнут именно военнослужащие, фамилии сержант Никитин, остальные их военные билеты и так далее. Это делается регулярно, начиная от президента Украины, верховного главнокомандующего, ездил он в Европе, показывал эти военные билеты, но это делается просто информационно здесь. И ваши правозащитники, то есть если им это надо, они тоже берут, показывают. Просто, если в Украине гибель каждого проводится соответствующим образом, а как отдается дань защитнику своего отечества, то в России, естественно, это скрывается, поскольку есть утверждение, что, собственно, вооруженных сил России, их военнослужащих на территории Украины, по нашим прогнозам, нашей разведке и другие, достаточно эксперт, это где-то сейчас, в последнее время, 8-9 тысяч. Но дело каждого, как это оценивать. Что же касается подписания документов между Украиной и Россией, мы уже настолько учтены, начиная с Будапештского соглашения и других документов, в которых я соглашаюсь с представителями в студии московской, о том, что ни один пункт, например, соглашения Минска-2, он, начиная с первого, военные, и дальнейшее, он не доведен до завершения на 1 января. Например, пункт о перемирии, когда необходимо стороне, российско-сепаратистской, то там на праздники какие-то обстоятельства, все замирает, потому что, в принципе, Украине не надо, и мы хотим двигаться в сторону мира. Но учеба заключается в том, что я думаю, что после того, как Россия поотносилась к документам, к их выполнению, особенно я это подчеркну, с россиянами сейчас готовый народ все это поддерживает, подписать любой документ, который бы позволил отстоять жизнь хотя бы одного военнослужащего, жизнь гражданскую и всего остального, насколько бы это ни было. Но подход к этим документам такой, что мы знаем, что завтра все это может быть попрано, поэтому все что угодно, какой угодно документ будет подписан, зная о том, что, по крайней мере, на текущий момент и с тем руководством, которое имеет место, надеяться на что-то лучшее не приходится.
Лев Александрович, насколько убедительны вот эти заявления, что на Украине воюют российские отпускники, вот, которые в отпуск ушли из армии?
Довольно подробно это все изучал. Ко мне обращались сотни, подчеркиваю, сотни контрактников, которые не хотели ехать на Украину.
А их заставляли?
И мы, в общем-то, реально противодействовали тому, чтобы их туда насильно фактически выгоняли. И реально мы помогали этим ребятам. Что интересно, что руководство армии шло нам на встречу сразу же. Потому что боялись, что это будет выплескиваться наружу, и какие-то возмущения в армии. Поэтому мы действительно способствовали тому, чтобы люди, контрактники туда не ехали, когда они не хотят ехать, то чтобы это не было насильно, скажем так. Но ехали другие контрактники, которые, так сказать, либо добровольно, либо, так сказать, и они просто переодевались, там простая история, там просто их переодевали в другую одежду и посылали там воевать. Если они сейчас там, сейчас к нам не обращались, поэтому я не могу сказать, но я думаю, что они там есть. Но дело не в этом, я подчеркивал, отдать границу под международную. Вот это, сделать какой-то шаг навстречу, а не торговаться из-за каждой буквы в эти Минские соглашения и пытаться обмануть каждый раз, так сказать, именно это сейчас происходит. Потому что мы сильнее, так сказать, и мы должны показать, тем более виноваты. Страна, которая должна испытывать, должна вину, так сказать, и, конечно, она могла бы сейчас пойти навстречу.
Да, Вячеслав Владимирович, вот то, что в тайнах хоронили вот, российских погибших военных, это, по-моему, не красило нашу сторону.
Я вам могу сказать, что многое чего не красит нашу сторону, правда. И не только нашу сторону, и другую сторону. Мне кажется, что, конечно же, это с моральной точки зрения очень тяжелый конфликт, он действительно выражается в некоторой деморализации, в том числе и наших людей. И я не очень себе представляю, как мы это будем переживать и как мы будем выходить из этого состояния. Да, несомненно, наши люди там погибли, это уже просто невозможно отрицать. Но прямое признание нашего вмешательства сыграло бы довольно плохую роль для политического, на международного политического имиджа страны, для переговорных позиций. Поэтому понятно, в войне всегда вот действуют таким образом. Увы, это так. Ну что ж, вот нам придется как-то разбираться с этим.
Вот одна из издержек на сменяемости власти в России. В Штатах тоже были случаи, когда они вели несправедливые войны, так сказать, погибали люди. Менялось правительство, приходил новый президент и спокойно, как говорится, давал документы, так сказать, печатались документы на основании, как это все принималось. И, в общем-то, в каком-то смысле, так сказать, исчерпывалась проблема. Ну, конечно, она не сразу, но постепенно исчерпывалась. У нас бессменный руководитель, и он, конечно, никогда свою ошибку не признает. И это, кстати, не надо думать, что от этого страна всегда выигрывает, когда не признаются ошибки. Наоборот, она может освободиться от груза прошлых ошибок и выиграть в чем-то большем, в другом. И, кстати, в том числе и геополитически, между прочим.
Да, давайте Игорю Романенко дадим слово. Как вы считаете, вот возможно ли сейчас, например, обмен пленных всех на всех и какие-нибудь такие шаги по доброй воле, как вы считаете, находите?
Ну, на мой взгляд, есть опыт уже за эти годы, за год, скажем, после Минска-2, соглашение к тому, чтобы, по крайней мере, по первым собственно военным, и мне это близко как эксперту, пройтись по добрый. Сейчас я извиняюсь. Угу. Перезвоните через. Такая возможность есть, опыт есть. Это и по прекращению ведения военных действий, и по обмену пленным, по отводу тяжелых вооружений и так далее. Но, во-первых, это не решается, к сожалению, в полном объеме. И нет продвижения вперед. Здесь было правильно сказано о том, что принципиально для Украины есть взятие под контроль границ и вывода всех вооруженных структур, начиная с российских войск и так сказать, боевиков. Мы сделали определенные усилия, провели через парламент законодательство, способствующее выборам. Но в тех условиях, которые сейчас имеют место там, то есть мы имеем опыт уже по Крыму, когда завели военных российских, которые, значит, неизвестные якобы зеленые человечки, и потом в этих условиях провели выборы, они не могут быть признаны ни по каким условиям или подходам легитимными, и международным в том числе. Поэтому здесь надо сделать определенные усилия, чтобы прийти к решению этих вопросов.
Далее, Фарис, вы сказали, что власть не готова отвечать. Еще придется отвечать и за Боинг малазийский, за все, что там натворили.
Ну, да, да, конечно. Да. Та же, та власть, которая совершает, при которой совершается, либо совершается преступление по ее команде, либо попустительствует, и все равно ответственность лежит на ней. Конечно, она не будет это признавать и будет сопротивляться. И у нас идут такие инерционные процессы, которые, собственно, саму эту власть и дискредитируют, и, в общем, ее как бы уничтожают. То есть у нас идет очень опасный инерционный процесс дискредитации власти. При этом она сама себя дискредитирует. И мы знаем, что это очень опасный процесс. Это было с царской властью 100 лет назад и закончилось, так сказать, вот страшным вот этим преступлением захвата власти большевиками в России. И сейчас процесс очень похожий. Власть не позволяет себя критиковать, не сама себя, так сказать, не критикует, не меняется, не обновляется. Это все очень опасно.
Да, Вячеслав Владимирович, как бы вот здесь, понимаете, украинская власть за эти годы набирает очки, а кремлевская теряет, как
я не думаю, что я совершенно не думаю, что украинская власть набирает очки. Я думаю, что она теряет их. Я думаю, что сейчас особенно она их теряет. Я думаю, что ни одна революционная власть долго не может держаться на плаву и набирать очки. Я думаю, что эта украинская власть обречена. Вот. Что касается, теряет ли Москва, ну, здесь тоже не все так однозначно. Да, конечно, Россия сейчас попала в тяжелейшую внешнеполитическую изоляцию, которую с трудом прорывает. Прорывает, я бы сказал, сверх тяжелыми для себя усилиями. Вот. Но нельзя сказать, чтобы однозначно Россия теряла очки. Я думаю, происходит переформатирование международных геополитических континентов. И Россия в этом участвует. И я повторяю, и нельзя сравнивать с Украиной. Украина находится на периферии. Украина мало что значит в мировой геополитике, особенно сейчас, когда она, грубо говоря, находится под внешним управлением. Вот. А у России, да, у России очень сложные процессы. Россия погружается в очень тяжелые времена, но, повторяю, некоторые шаги, которые она делает, мне, например, представляются очень разумными.
Михаил Александрович, вот процессы Савченко, Сенцова, как они повредили имиджу Москвы на Западе?
Ну, да, они повредят, конечно, имиджу, но здесь ведь такая история, что как бы здесь все равно Россия агрессор, и она по-другому себя вести не может. Поэтому это все как бы на фоне главного события. Россия агрессор, понимаете? Да, поэтому она так, конечно, она будет несправедливо судить так называемых заложников украинских, которые им попали. Но она также несправедлива и российских заложников. У нас, мы знаем, как у нас судят политических заключенных. Поэтому в этом смысле, как бы, мне кажется, ничего с имиджем России не произошло. Вот, были болотные процессы, теперь вот процессы украинских заложников. Все как бы одно и то же. Видно ангажированность судов, так сказать, и как, если они собственных граждан судят несправедливо, как и тем более они должны судить, то есть это некая последовательность видна, тем более они должны судить украинских граждан, которые случайно или сознательно они выкрали там, так сказать, и тем более они должны судить так же несправедливо и так же жестоко, еще более жестоко. В этом смысле видна последовательность вот такой, значит, людоедской власти, которая в России так все больше и больше проявляется.
Вячеслав Владимирович, вы много лет отдали сотрудничеству с Украиной. Как вы относитесь к погрому библиотеки, вот, например, которое произошло, аресту там ее директора?
Украинский вы имеете в виду здесь? Ну, вы знаете, меня... Ну, ведь дело не в том, что я много времени уделил работе с Украиной. Я, кстати, помогал создавать украинские библиотеки в России. Точно так же, как помогал создавать русские библиотеки на Украине. Вот. Но проблема не в моих украинских интересах. Я диссидент. Ну, вот диссидент. Как может диссидент относиться к тому, что таким жестким образом ограничивают, по сути дела, свободу слова? Да, я понимаю, что там была литература, которую я сильно не одобряю. Но действуя такими жесткими методами, мне кажется, неправильно.
О, сошлись, Вячеслав. Мы сошлись.
Да, вот приятно слушать это, потому что мы сегодня вот искали тоже участников диалога, так всех наших экспертов их выслали из Москвы, и Гержова, и Семененко, и вот Олег Кудрин уехал сейчас в Прибалтику жить, потому что ему здесь создали невыносимые условия. Как это вот?
Ну, не боятся, да.
Вообще мирные же люди, не относятся они ни к идеологической войне, что ли?
Ой, тяжело вообще, тяжело жить во время...
Перемен.
Перемен, да. Очень тяжело. Революция, как худший вариант перемен, особенно тяжелый.
Ну, давайте тогда поищем, может быть, какие-то выходы из ситуации. Вот мне кажется, что как-то второе дыхание переживает Минский процесс переговорный. Европа признала Лукашенко как посредника. И ему и карты в руки, как вы считаете, есть перспективы здесь?
Я думаю, что если нет перспективы Минского процесса, то вообще никаких перспектив на Украине нет. На мой взгляд, сегодня это единственный формат, в котором происходит реальный диалог, и в котором и который уже в настоящий момент поддерживает Соединенные Штаты. Посмотрим, что будет после выборов американских, но, по крайней мере, сейчас есть некоторое понимание и Соединенными Штатами, без которых решить украинскую проблему совершенно невозможно. Вот. А что касается Лукашенко, вы знаете, Лукашенко сам бит и сам учен. И поэтому он занял такую взвешенную позицию. И именно это реабилитировало его в глазах Европы, прежде всего. И европейцы готовы работать с Минском. Я вообще к Лукашенко отношусь с большим уважением. Несмотря на то, что я совершенно не разделяю того авторитарного стиля правления, который он демонстрирует. Тем не менее, я знаю, что этот человек очень талантливый, очень способный. К сожалению, не очень подготовленный был, когда стал президентом. Но сейчас он учится. И мне кажется, что он становится фигурой европейского масштаба, и его вклад может быть очень значительным.
Ну, я что хочу сказать, что, конечно, я тоже надеюсь на Минские соглашения, но еще раз, я уже об этом говорил, еще я хотел бы надеяться, что Россия будет какие-то честные инициативы проводить, понимаете, а не только каждый раз сопротивляться и пытаться обмануть. И конечно, здесь Россия и позиция руководителей вот этих непризнанных республик, это вообще разные позиции, вообще говоря, так сказать. И Россия должна, хотелось бы верить, что они должны быть разные позиции, что Россия, у руководителей этих непризнанных республик ситуация тяжелая. То есть они, скорее всего, должны готовиться к тому, что они покинут эти, так сказать, посты и к некой потере своего политического влияния и, в общем, политическому краху. И, конечно, они будут сопротивляться максимально и обманывать, так сказать, и, но Россия-то могла вести себя более последовательно. И, а с другой стороны, конечно, я призвал бы, если бы Россия вот отдала бы границы, то я призвал бы украинцев все-таки вести прямые переговоры с этими людьми, руководителями Донецка. Как бы они их ни признавали, считая, что они там террористы, но вести при условии того, что граница переходит к Украине, то есть два прорыва, мне кажется, могло быть. Со стороны России это передача границ, а со стороны украинцев это вести прямые переговоры с руководителями этих республик. Как бы они их там не пытались, не уважали, скажем так.
А насколько продуктивны вот торговые войны, вот эти войны с дальнобойщиками?
Вы знаете, я когда наблюдаю это, ну, в моем возрасте трудно плакать, но иногда очень плакать хочется. Это же, ну, просто печально. Ничего хорошего, кроме ущерба для экономики той же самой Украины. Россия пострадает. Да, Россия пострадает от этих войн, но гораздо сильнее страдает Украина. Сейчас Украина должна была бы искать максимальные возможности для нормализации отношений, для того, чтобы поднять свою экономику за счет сотрудничества, за счет торговли. Она делает на каждом шагу все, чтобы обрубить свои собственные возможности. Посмотрите на Европу. Так стремились в Европу. Ну и что, Европа предоставила рынок? Нет. Европа помогла? Нет. Ну, а сегодня... Как бы тяжело ни было, надо выстраивать нормальные торговые отношения с Россией.
В случае, если Россия выйдет с Восточной Украины.
Нет, в любом случае. В любом случае. Сегодня у Украины есть только один путь нормального торгового сотрудничества. Я, например, еще в старые времена, когда еще только-только еще развивался конфликт между Грузией, например, и Абхазией, говорил о том, что надо запускать Транскавказскую железную дорогу. Надо, чтобы эти люди, да, даже не признавая друг друга, одни желая жить в отдельном государстве, другие не признавая абхазской государственности, тем не менее, они должны были бы сотрудничать до тех пор, пока эта артерия живет, пока кровеносная сила вот этих контактов человеческих существует, есть надежда на улучшение положения. Когда это прерывается, когда это пресекается,
нет,
шансы теряются.
Я тоже не поддерживаю блокировку, так сказать. Я против этого, бесспорно. Но ясно, что...
Понять людей можно, да?
Нет, не в этом дело. Нет, я думаю, что это на самом деле полицейские должны были пресечь на Украине, я в этом уверен.
Конечно.
Это я совершенно уверен. Это признаки анархии. Вот. Но я хочу сказать, что, конечно, руководители Украины вынуждены маневрировать для того, чтобы сохранить правительство, там, сохранить свое вес там и все остальное. Вот просто надо понимать, что им очень трудно, на самом деле. Но, кстати, я вот разговаривал с украинцами, и они скорее говорят, что там, в общем, не так плохо. И экономика сейчас, есть признаки подъема экономики Украины сейчас.
Ну, признаки подъема. Дай Бог, чтобы это было так.
Да, и такие вот приходится Украине использовать, что ли, приемы, как эту площадку Евровидение, где будет выступать крымско-татарская певица от Украины с песней протеста против депортации 44-го года.
Ну, нормально, что? Почему нет-то? Это их внутренняя проблема.
Это исключительно их
внутренняя. Она была бы внутренняя, если бы Крым уже не был не украинским.
А вы знаете, я вам скажу так, что Крым никогда не может быть просто украинским. Понимаете, 200 лет нахождение в составе Российской Федерации, 200 лет прямых и тесных контактов с русскими, заселение Крыма русскими людьми. Даже если бы это было в составе Украины, нельзя было не считаться с тем, что крымчане хотели особые отношения с Российской Федерацией.
Но они имели.
Но
они не имели
совершенно. Когда они были в составе Российской Федерации, их депортировали всех?
Да, конечно. Послушайте, депортировали и чеченцев, и ингушей. Вот мы только на днях отмечали очередную годовщину. Да, 23-го числа, да. Вот, и это не одни депортировали немцев, мало ли кого депортировали, да? Вон, американцы тоже депортировали японцев, и что, они плохо с ними живут?
Да.
А, да. И, нет, их просто со всего западного побережья собрали и высадили в центральную часть. Вот, ничего. Вот. Причем при этом мне вот Лев говорил о смене властей, что открывается. Ну, конечно, открылись материалы, но, например, по Второй мировой войне, ну, раз мы говорим, вернулись к 1944 году. Да. Да? А вот материалы открылись, все знают, как принимались решения. соображения о целенаправленном уничтожении гражданского населения Германии и Японии. Никто же не покаялся. Но отношения между Японией и Германией, в смысле между Штатами, Японией, Штатами и Германией, Англией и Германией, прекрасны. Вот. А, к сожалению, это такие раны, которые иногда нельзя или люди не могут признавать, потому что когда признают, это признание используют не для примирения, а для разжигания новой вражды. Это очень тяжелый процесс, ювелирный процесс.
Преступные режимы, поэтому американцы и бомбили, вот Дрезден сегодня годовщина.
Послушайте, гражданское население, дети и женщины – это не преступный режим. А была выбрана именно террористическая тактика, чтобы сломить дух солдат, убивать жен и детей этих солдат. Это была стратегия. Они отказались от бомбардировки военных объектов, потому что они приносили мало эффекта. Они начали уничтожать гражданское население. Это была тактика во время Второй мировой войны. И что? Ничего, сейчас живут. Это очень тяжелая вещь. Поэтому, я же говорю, когда мы говорим о международных конфликтах, это такая опасная дорога. Так надо быть осторожным здесь, чтобы, во всяком случае, не стремиться...
Чтобы не начинать эти конфликты.
Да, прежде всего, чтобы не начинать.
Да. А вы говорили о начале. А у нас годовщина начала этого конфликта.
Конфликты, да.
С применением
вторая годовщина, да.
Вот об этом мы и говорим.
Годовщина началась гораздо раньше. Годовщина началась,
два года,
говорить серьезно, или 21 ноября, или 1
Майдан
декабря 2013 года.
Вот тогда мы говорим о аннексии Крыма.
Да.
Это является естественным следствием, то, что произошло с Крымом, является естественным следствием той революции, которая произошла в 2013-2014 году в Киеве. К сожалению.
В каком-то смысле, да, если... То, что было после, это как следствие рассматривать. Как по-вашему, вот сейчас расколет ли этот конфликт вообще политическую элиту Украины, как вы считаете? Обнародование, да, этого протокола.
Нет, я думаю, что нет. Это обычная политическая борьба. Конечно, все будут использовать самые грязные методы в этой борьбе. Тимошенко там никому не нужна. У Тимошенко свои собственные интересы. У нее своя собственная поддержка. У других кланов своя поддержка. И я думаю, что, увы, это не последнее. Не последний выплеск. Но ничего принципиального на Украине это не даст. Элиты расколоты. Элиты и так расходятся.
Роспуска парламента не будет, да?
Вы знаете, дай бог, чтобы его не было. Потому что на месте этого парламента мы получим еще гораздо... Посмотрите, я вот недавно смотрел последние социологические опросы. Там фрагментация парламента чудовищная. Там приблизительно 7 партий на уровне там 10-15% голосов. Ну, вот себе представьте, как они будут договариваться на Украине, где два казака и три гетьмана.
Да.
Да? Вот как они будут договариваться? Это просто безумие. При этом у них есть у Украины международные обязательства по Минску, а если брать совокупность партий в Раде, то это партии воинственные. Да? Вот. И что дальше? И как они будут решать? Они сейчас не могут принять закон о выборах. Они сейчас не могут провести изменения в Конституцию. Как они в этом случае будут действовать? Дай Бог, чтобы эти остались. Да тем более, представьте себе на полгода в избирательной кампании вывести страну, находящуюся в состоянии кризиса, вообще из обычной жизни. Довести ее до состояния хаоса. Как это можно? Сейчас, дай бог, чтобы оно устаканилось. Вообще, выборы во время революции лучше не проводить.
Ну, я очень сочувствую украинцам, украинской, так сказать, партиям. Я не слежу подробно за теми событиями, которые происходят, но так иногда разговариваю с украинцами, и скорее они проявляют некий оптимизм. Потому что в чем ведь разница? Вот настроение вот россиян и украинцев. Они верят в свое лучшее будущее. Вот, как ни странно, они спорят друг с другом, но верят в свое лучшее будущее и строят его.
Да, давайте мы тоже за этим процессом будем следить. И Крым – это то, что объединяет всю украинскую нацию, проблему Крыма и его возвращения. Напомню, что на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».